Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Начинается новый учебный год. И не только для школьников и студентов, но и для вполне взрослых людей. Примерно треть россиян считает, что получили не то образование. И многие из них отправляются на вузовскую скамью снова, получать второе высшее, а то и третье. Почему и зачем они это делают? Всегда ли второе образование насущная необходимость, или правы те, кто считают, что за этим стоит психология личного студента? Тему обсуждают психолог Ева Корсакова, директор Института дополнительного профессионального образования РУДН Евгений Жжонов и руководитель отдела социальных исследований ВЦИОМ, кандидат экономических наук Елена Пахомова. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Татьяна.
Зная, что в России от года к году растет число людей, получающих второе и третье высшее образование, Елена, не могли бы вы привести нам цифры этого роста и дать некий социальный портрет? Что это за слои населения, какого возраста эти люди?
Действительно, можно согласиться с мнением многих экспертов и аналитиков в этой сфере, да, что у нас буквально Россия переживает второй бум второго высшего образования. И надо сказать, что действительно с каждым годом число слушателей, получающих второе, иногда третье образование, возрастает в среднем на 20-25% от уровня предыдущего года. В основном, безусловно, это касается экономически активных групп населения, прежде всего молодежи. Так скажем, что если в среднем по России среди трудоспособного населения 6% россиян считают необходимым для себя получение второго высшего образования, то среди молодежных групп эти цифры достигают 12-15%.
Елена, молодежная группа, это как социологи считают, до скольки?
Это от 18 и до 25, да, угу. И даже в следующей возрастной группе 25-35, даже 40 лет, таковых где-то в районе 12%.
То есть фактически от 18 до 25 это студенты, получающие еще первое образование, они уже считают необходимым второе.
Да. Более того, те, кто уже имеют первое высшее образование, здесь практически каждый пятый, а по результатам последнего года практически каждый четвертый говорит о необходимости получения второго высшего образования. Хотя я здесь уже заранее говорю, что по вторым высшим образованиям люди иногда понимают именно дополнительное профессиональное, повышение своего профессионального уровня, да?
Спасибо. Но об этом, я думаю, сейчас Евгений несколько слов нам скажет поподробнее, вот об этой разнице между вторым высшим образованием и дополнительным. Евгений, каким профессиям люди с высшим образованием обучаются в вашем институте, и много ли среди всех случаев, а случаев вообще-то много, так мы уже поняли сейчас из картины, которую Елена нам нарисовала, случаев, когда слушатели выбирают специальность, не имеющую ничего общего с их первым базовым образованием?
Ну, действительно, это очень актуальный на сейчас вопрос. Дело в том, что второе высшее, третье высшее и дополнительное профессиональное образование, во-первых, сейчас очень сильно отождествляется и стираются грани между вторым высшим образованием, дополнительным профессиональным свыше 1000 часов, и слушатели действительно идут, чтобы получить, в конце концов, весомый документ, если в хорошем, тем более в вузе, диплом. Сейчас дополнительное образование, в том числе второе высшее, переживает некий такой бум. Картина совершенно обратная ситуации с абитуриентами. Если у нас сейчас демографический кризис, ну, в Москве это не очень сказывается, а в регионах это очень сильно заметно, то есть мало людей идет в вузы, в институты, в университеты, то в дополнительном образовании и втором высшем сейчас, конечно, очень резкий подъем. Могу сказать, что в нашем университете, в университете Дружбы народов и конкретном институте, которым я руковожу, количество желающих пройти обучение нередко наши возможности сочетается с ними. То есть у нас даже аудитории зачастую, к сожалению, не хватает.
Вот. Какие профессии идут получать люди в основном к вам?
Актуальный на сегодняшний день, кроме набившей оскомину юриспруденции и экономики, сейчас очень на подъеме точные дисциплины технические. То есть на инженерном факультете люди повышают квалификацию, идут со вторым высшим. На физико-математическом факультете, на медицинском факультете. У нас свыше 300 программ дополнительного образования только медицинской направленности.
Евгений, какой-нибудь самый яркий случай, который вот вам запомнился, вот совершенно как бы противоположного образования тому, что было получено? Ну, я не знаю, там из балерины в токаре.
Знаете, мы с такими случаями каждый день сталкиваемся. Ну, например, к нам приходит уже преклонного возраста дама, ей уже за 70 лет, у нее багаж образования очень солидный. Она достает свои корочки, очень трепетные, из сумки, и говорит, что вот я хочу у вас поучиться, например, на курсах туризма. И мы ее учим, у нас такие люди приходят каждый месяц. То есть бабушки, дедушки, которые идут за образованием. У нас в университете на полном серьезе обсуждается вопрос создания специального факультета для людей пенсионного возраста. Такой некий клуб, чтобы люди учились дальше, общались.
Спасибо, Евгений. Ева, ну вот пришла пора задать вопрос психологу. Вот скажите, пожалуйста, из трех причин, которые побуждают людей идти за вторым, а то и третьим образованием. То есть в первом вузе ничему не научили, это первая причина. Вторая причина – это желание продлить студенческие годы, а следовательно некий инфантилизм, то есть вот эта психология вечного студента. И третья причина – это точное знание, что тебе жизненно необходимо получить именно это образование. Как бы вы, как психолог, в процентном отношении поделили бы тех, кто продолжает учиться?
Ну, наверное, так называемому инфантилизму, то есть продлить студенческие годы, я бы отдала 20%, это, наверное, меньшинство. А вот люди, которые, в конце концов, проучившись на первом высшем образовании, поняли, что это было не то высшее образование, или, например, пойдя уже работать, подумали, а почему бы не сменить специальность? Вот, наверное, я бы разделила бы 40 на 40. Но еще бы я выделила следующую группу. Дело в том, что сейчас большинство, и не побоюсь этого слова, именно большинство абитуриентов, которые стали студентами, за них выбрали специальность. Их родители, их школа, или сейчас вот это модное, не буду спорить, единый госэкзамен, который каким-то образом ограничивает выбор абитуриента в выборе своей будущей специальности. И студенты на втором, на третьем курсе понимают, что нет, ну, наверное, не совсем я туда. Дай бог, чтобы не совсем на той специальности они учились, а зачастую, проучаясь, например, на строительной дисциплине, там, на инженерном факультете, студент или студентка понимает, что зачем я это делаю, я вообще хочу заниматься пиаром, я хочу быть журналистом. И эти случаи очень-очень часто встречаются.
Спасибо, Ева, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О россиянах, получающих второе или третье высшее образование, сегодня говорят социолог Елена Пахомова, директор Института дополнительного образования РУДН Евгений Жжонов и психолог Ева Корсакова. Мы в прямом эфире, я назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и ответить на ваши вопросы, если они найдутся, и просто прокомментировать ваше мнение. Мы будем рады вашим звонкам. А сейчас я хочу привести мнение скептика по поводу темы, которую мы сегодня обсуждаем. Звучит оно так. Нечего ныть, что второе высшее платное и довольно дорогое. Хочешь больше зарабатывать – плати из своего кармана. А лучше бы не дипломы коллекционировали, а работали нормально. У нас полстраны с вышкой, многие с двумя, а к станку встать и на трактор сесть некому. Вот и приехала страна. Хотелось услышать бы в этой студии возражения, если таковые найдутся. Кто готов?
Ну, Евгений. Позвольте прокомментировать. Я с данной точки зрения не совсем согласен, точнее, совершенно не согласен. Я как бы буду судить изнутри, работаю в образовании уже достаточное количество лет. Я уже сказал, что сейчас бум в образовании, и люди идут к нам. Есть и случайные, конечно, которые приходят, не зная, зачем они пришли, но большинство людей идут, четко осознавая, зачем они идут получать конкретную специальность, конкретный диплом. Более того, они знают, куда они потом пойдут работать. Такие случаи очень сейчас часты, поэтому не соглашусь.
Кто-то еще готов возразить? Елена.
Да, я хотела бы на самом деле немного разделить вот это вот высказывание. По сути, здесь заложены три больших проблемы, да, в образовании. Прежде всего, это платность образования. Вторая проблема – это дефицит кадров, прежде всего, рабочих специальностей. И третья проблема – это коллекционирование дипломов, да, насколько это действительно реальная ситуация. Вот... По поводу первого момента, да, платности образования, здесь я скорее бы на самом деле согласилась с мнением скептика, поскольку уже совершенно очевидно, что и первое высшее образование уже для подавляющего большинства является платным. И говорить, поднимать вопрос о бесплатности второго и третьего высшего образования, когда получение его не совсем очевидно, например, для целей экономики, в частности, да, может быть, это личное желание человека просто получить другие знания в другой области и никак не связанное с экономическим развитием страны. Здесь, на мой взгляд, я бы согласилась, потому что здесь, в том случае, если он получает второе высшее образование с более проблематичными целями, да, это позволит действительно получать более высокий уровень зарплаты, более высокий уровень социального обеспечения, например, там, в виде каких-то дополнительных бонусов, и это просто оправдывает себя чисто экономически. Вторая проблема – коллекционировать дипломы. Но это уже как бы претензия к качеству образования. И мне здесь кажется, не совсем она оправдана, поскольку второе высшее образование, все-таки люди идут за качеством образования, да, понимая, что они будут платить деньги. И этот диплом, он как бы не всегда коллекционируется, а именно имеет какой-то определенный экономический ресурс, качественное образование, которое востребовано на рынке труда и повышает конкурентоспособность работника. А токарей и трактористов у нас действительно сегодня не хватает, и наблюдается отчетливый дефицит. И здесь, скорее, эта проблема, на мой взгляд, прежде всего профориентации, да, которая практически отсутствует в современных школах. И, безусловно, все идут за высшим образованием, потому что работодатели, принимая на работу, прежде всего смотрят на корочку. Ну, может быть, не всем это интересно, может быть, кому-то интереснее что-то делать своими руками. Но об этом практически сейчас ничего не известно, и, в общем-то, уровень среднего специального образования, не то чтобы уровень, да, а вот развитие среднего специального образования немного отстает от потребностей современной экономики и рынка труда.
Спасибо, Елена Евгеньевна. Я передам вам микрофон чуть позже. У нас звонок первый в студии. Москва, Нина Сергеевна. Добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день. Я не пропускаю ни одной образовательной программы, потому что считаю, что это именно моя область, которую я не могу упускать даже из виду. Значит, мне 69 лет. Я закончила в 62-м году университет, ленинградский, физфак. Физическое образование – это в то дело... В то время физики, как говорят, были в почете. Лириков даже в загон
отправляли.
Потом, когда я пошла на работу, не было электронно-вычислительных машин. И я почувствовала, что нужно было электронно-вычислительные машины, мне как воздух. Я поступила в экономико-статистический институт и закончила вычислительное отделение вычислительных машин. Потом, когда я стала работать уже научным сотрудником, мне не хватило английского языка, который я учила, я уже кандидат наук, и кандидатский минимум сдавала. Я поступила в Мариса Тореза и закончила английское отделение. В этом году я в Италии сделала доклад, что такое катастрофа на английском языке. Зарплаты я не получаю никакой, 3000 рублей. А вот то образование, которое сегодня идет, оно ничего не стоит. С тремя дипломами человек не может произвести разницу между нуклоном, нуклидом и нуклеотидом.
Спасибо вам, Нина Сергеевна, за звонок. Такой неожиданный вопрос у меня возник. Евгений, может, вы будете готовы ответить. Насколько действительно часто в жизни встречается ситуация, когда человек работает на стыке каких-то специальностей и наук, и когда ему действительно остро не хватает образования в какой-то, может быть, смежной области, а может быть, вот в случае, как у Нины Сергеевны, даже не совсем смежной, но, тем не менее, действительно ей по работе реально не хватало. То она хотела овладеть электронно-вычислительной машиной, то язык получить, что, в общем, очень достойные такие причины. Насколько это действительно часто?
К большому счастью, мы уже второй год выходим из такой вот ямы, образно выражаясь, и практически уже из нее вышли. Речь идет о том, что действительно в 90-е годы, в начале 2000-х, очень многие выпускники не устраивались по своей специальности. Эта проблема есть и сейчас, но... Мы проводим статистические исследования. У нас ориентировочно, как по Университету Дружбы Народов, мы проводим исследования по разным регионам, по московским вузам. Ориентировочно сейчас 60% выпускников устраивается в той или иной мере по специальности. Это не говорит о том, что он получил диплом, к примеру, юриста, выпускник учится, то есть работает дальше по специальности и как-то вот заканчивает свое образование. Конечно, нет. Очень многие люди к нам приходят как-то доучиться, повысить свою квалификацию. Таких действительно много. С каждым днем больше и больше становится. Вот Нина Сергеевна, которая сейчас звонила, она очень серьезный пласт подняла. Очень актуальный на сегодня лозунг ЮНЕСКО – это образование через всю жизнь. Дошла вот эта волна до России, когда человек заканчивает школу, поступает в институт, после института идет на второе высшее, на третье, повышает свою квалификацию. Где-то это действительно дан моде, но очень часто это необходимость очень быстрой смены жизни. У нас экономика очень динамичная сейчас в России, и той квалификации, которая у тебя была 3 года назад, зачастую сейчас недостаточно, нужно повысить, как-то переучиться. Конечно, эта проблема существует, когда у специалиста есть 2-3 диплома, множество различных регалий, а в жизни он, к сожалению, не востребован. Это не новость, это было всегда. Тут очень многое зависит от личности, от внутренних качеств человека.
Спасибо, Евгения Ева.
Я хотела бы похвалить, наверное, нашу радиослушательницу, которая только что звонила, за очень сильную жизненную мотивацию. Она действительно получала образование не для корочки. Она четко знала, чего она хочет, и этого она добивалась. И это было образование в образовании. И такое очень часто сейчас встречается, так как мы действительно перешли на западную такую манеру продвижение по карьерной лестнице, когда тебя не только за какие-то заслуги, которые ты на работе сделал, продвинут дальше, а если ты приобретешь еще что-то, какие-то дополнительные навыки, тебя поднимут на более высокую позицию. Так что мне кажется, что Нина Сергеевна просто молодец.
Спасибо, Ева. И сразу вопрос вам о немножко другой ситуации. Вот не кажется ли вам, что многими людьми движет желание приобрести некую специальность про запас, вот получить некий диплом, и положить его куда-нибудь в сейф. На случай, если меня, вот что называется, турнут с моей основной работы, я выну эту корочку, и она меня спасет. И не напоминает ли это отчасти страхование вот своих дач и машин?
Не скажу, что многие, да, конечно же, есть такие люди, которые получают образование про запас. Но я не считаю, что это как-то плохо. Вряд ли такие люди получают какое-то совершенно противоположное образование своему базовому образованию. Скорее всего, они каким-то образом совершенствуются в своей именно специальности, которую они в свое время приобрели. И действительно, если они перейдут на какую-то другую работу, то они могут уже заявить о себе, помимо опыта работы, еще и полученного дополнительного образования за эти годы, и это очень хорошо. А те люди, которые копят корочки просто, чтобы они лежали, и при случае сказать, между прочим, у меня есть MBA, между прочим, там, я знаю 2 языка и еще что-то, но почему бы и нет? Если им это доставляет какое-то удовольствие, какой-то личностный статус, здорово.
Спасибо, Ева, Евгений.
Знаете, есть, сейчас появилась такая целая категория людей, их достаточно много, они с каждым днем увеличиваются в такой прогрессии. Люди, как правило, это женщины, домохозяйки, которые получают образование, чтобы быть такими образованными, хорошими женами своим мужьям. Я считаю, что это замечательно.
Вот вы знаете, меня вся это удивляло, вызывало удивление, потому что со мной вместе на журфаке училось огромное количество женщин, которые заранее знали, что они никогда не будут работать и не собирались этого делать. Может быть, для того, чтобы мужу было прилично где-то там в каком-то кругу своих знакомых сказать, вот у меня жена журналист. Жена, которая ни одного дня никогда в жизни журналистом не работала и не собиралась, и не проработала. Но это, в общем, личное дело каждого. Звонок принимаем. Виктор, Московская область. Алло, Виктор, вы в эфире.
Да, вот такой вопрос. Я не знаю, так сказать, ну, по теме ли он. Внучка у меня учится в Бауманском, в этом году кончает. Учится, ну, сказать, прям на одни пятерки, ни одной четверки не получила. 3 языка, 3 языками владеет. Значит, оставляют ее в аспирантуре. Вы представляете, что такое девочка в аспирантуре? Если парни оставляют, да он с армии откосил. То есть там места-то такие в аспирантуре. Значит, ну вот и ей захотелось посмотреть, а что такое в банке. Значит, устроилась она в банк, 12 тысяч получает за 4 часа работы. Ее там, в общем, так сказать, там вот была стажером, потом через 4 месяца повысили. Значит, вот можете ли вы посоветовать, вот куда ей деваться? То есть она хотела бы еще раз банк и второе высшее. Ну, зачем ей второе, когда там вроде, как говорится,
ее... Подождите, аспирантура — это не второе высшее образование. Это продолжение образования в рамках своей специальности. Это получение кандидатской степени. Какой у нее, собственно, какая альтернатива, о чем вы спрашиваете?
Ее обменять на второе. Она же должна отказаться и идти, так сказать, работать в банк.
Так, кто понял вопрос? Ева, прошу.
Вопрос, идти ли в аспирантуру и вообще приобретать ли второе высшее образование. Если уже, в принципе, отучилась на дне пятерки, престижный вуз Бауманский, это действительно замечательно, и сейчас уже работает в банке. Вы знаете, мне кажется, что если сейчас училась на дне пятерки, значит, умеет учиться. А это очень большая редкость. Значит, пусть дальше учится, если это действительно пойдет во благо, если в этом есть интерес, и продолжает работать. Не сказала бы, что нужно идти в аспирантуру в данной ситуации. Да, действительно, ее, может быть, зовут, но, может быть, приобрести действительно какую-то смежную специальность было бы более полезно для нее.
Спасибо, Евгений.
Я с другой стороны постараюсь ответить. Одно другому совершенно не мешает. Ваша дочка может сейчас проработать в банке, тем более не так много времени в день она работает, 4 часа, получая 12 тысяч рублей. Вот смотрите, если она закончит аспирантуру, получит, сдаст экзамены, защитит диссертацию. Вот, к примеру, нам в Университете дружбы народов, и я уверен, что в большинстве вузов такие специалисты нужны, которые, с одной стороны, практики будут, с другой стороны, у них будет диплом, у них будет звание и ученая степень. То есть они могут преподавать и совмещать как бы приятное с полезным. С одной стороны, практиковать, работать в банке, с другой стороны, они могут заниматься преподаванием, получать не меньшие деньги, а, возможно, и большие. Вести какие-то тренинги.
Спасибо, Евгений. И, Елена, возможно, сможете мне ответить. Не проводились ли какие-то исследования по поводу престижности кандидатских степеней сегодня? Насколько вообще это актуально сегодня защищать кандидатскую диссертацию?
Ну, я хочу сказать, что напрямую у нас таких исследований не проводилось, но по косвенным данным, поскольку тема образования различных, да, уровней у нас проходит достаточно регулярно, я могу сказать, что кандидатские, они достаточно актуальны именно в связи с отсрочкой от армии, да. Если же речь идет все-таки о профессиональном образовании, то более актуальным является MBA для многих.
Спасибо, Елена. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой обсуждаем сегодня причины, побуждающие людей получать второе и третье высшее образование, либо дополнительное профессиональное образование, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в программе «Время гостей» об украинской внешней политике ведущий программы Виталий Портников говорит с депутатом Верховной Рады 5-го созыва политологом Григорием Немирей. Повторяться эта программа будет 1 сентября в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться. О судьбе пятого члена семьи дочери ничего не известно. В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализировано уже 32 ребенка. В общей сложности заболели 66 воспитанников детского сада. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В Москве убили подростка-инвалида. Тело мальчика, ученика 11 класса специнтерната Всероссийского общества слепых, нашли вчера в Терлецком лесопарке на востоке Москвы. Ответственность за теракт в столице Афганистана взяли на себя талибы. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий, ранено около 10 человек. Среди пострадавших афганские солдаты и 4 военнослужащих из Бельгии. Спасатели нашли у северного побережья Израиля тела 2 погибших моряков. Вчера вечером в 2 километрах от порта Хайфа в Средиземном море столкнулись израильское грузовое судно и кипрский туристический лайнер. На лайнере никто не пострадал. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», большинство жертв – иракцы, работавшие на зарубежные средства массовой информации. Высшие американские военные сегодня проинформируют президента США Джорджа Буша о ситуации в Ираке. Свою оценку новой американской стратегии дадут члены Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Центр избирком Украины завершил регистрацию документов от партии блоков для участия в досрочных парламентских выборах. За места в парламенте будет бороться 21 политическая организация. В Киргизии сегодня отмечают 16-ю годовщину независимости.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Кто они? Люди, имеющие диплом о высшем образовании и принимающие решение пойти поучиться снова, получить смежную или совершенно иную профессию. Страдающие инфантилизмом и неумением найти себя в этой жизни? Или целеустремленные, хорошо знающие рынок труда и амбициозные люди? Те, кого ничему не научили в первом вузе, или те, кто выбрал профессию под влиянием родителей и собственной глупости? Разговор продолжают руководитель отдела социальных исследований ВЦИОМ, кандидат экономических наук Елена Пахомлова, психолог Ева Корсакова и директор Института дополнительного профессионального образования РУДН Евгений Жжонов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А я хочу процитировать реплики с одного из интернет-форумов. Сейчас я получаю образование бухгалтера, но не люблю бухгалтерию. Закончу и сразу пойду на юридический. Вторая реплика. Знакомая девушка проучилась 2 года на истфаке, а теперь пошла в медакадемию на врача. Зачем было тратить 2 года жизни на то, что тебе даром не надо? Ева, зачем вообще поступать туда, куда не хочешь поступать?
Тут не зачем вопрос, а почему вопрос. У нас в школе, наверное, к классу 8-9 только начинают понимать ученики, как надо учиться. В первом классе они этого не понимают, в них просто какую-то информацию вкладывают. В институте зачастую на первом, на втором курсе дети только понимают, что, о, я, оказывается, в университете, в высшем там учебном заведении, и я, оказывается, чему-то учусь, и сопоставляют, что тому, чему они учатся, это их будущая специальность. И поэтому наступает вот этот вот кризис, что я уже не в школе, я не просто так учусь, я учусь для чего-то.
Ева, сразу прерву вас. Предположим, могу понять молодого человека, который, бросив институт, рискует загреметь в армию тут же, да? Совершенно не понимая в этой ситуации девушку. Ты учишься на истфаке и понимаешь, что это твоя будущая специальность или там на бухгалтера, и понимаешь, что тебе 100 лет не нужна эта бухгалтерия, и заниматься ты ей не собираешься. Зачем доучиваться до конца? Что мешает бросить вуз и поступить на ту специальность, которая тебе нравится и которая тебе хочется?
Еще раз вернусь к тому, что все еще это дети. И гнет родителей, которые скажут, ты бросаешь университет, мы так хотели, чтобы ты стал врачом, ты стал бухгалтером, ты решил сделать по-своему. Ты
значит,
решил...
все-таки инфантилизм. Немало ли вы тогда 20% заложили на...
Инфантилизму я отдала именно получению второго высшего образования. А если смена образования, там очень часто происходит именно тот самый инфантилизм. И еще, на самом-то деле, те люди, которые вот так вот резко меняют... свое образование, получение этого образования, может быть, это собезьяничали у кого-то, увидели, что там вот Маша более успешна, потому что она учится на журналиста, и она уже вот на телеэкранах мелькает, да, а я всего лишь учусь навсего там на философа, и кем я буду, непонятно. Хотя мои родители говорят, что это хорошее академическое образование. И когда ты понимаешь, что никакой прикладной материи нету, а у нас в вузах ее очень редко дают, именно прикладную материю, куда мы можем применить те знания, которые мы получаем. Вот и получается вот это вот броски, марш-броски от медика до бухгалтера.
Спасибо, Ева, Евгений.
Ну вот я скажу, что как раз для того, чтобы этой проблемы не существовало, существует краткосрочное образование. Вот этот хотелось бы развить миф такой, что чтобы получить серьезное, фундаментальное, достаточное для того, чтобы работать образование, нужно учиться 4, 5 или больше лет. Если у человека есть базовое образование, к примеру, он физик, и эту картину наблюдаем постоянно. Ему достаточно пойти, он может, начиная со старших курсов, что практикуется большинством вузов, пойти на второе образование. Университет Дружбы Народов это есть, это в МГУ есть, во многих вузах.
Знаете, Евгений, вот на том же форуме в интернете народ обсуждал необходимость получения многолетнего второго образования, и кто-то написал, что да вы просто хотите, мол, на студенческой скамье еще посидеть, вот достаточно пойти там на 2-3-месячные курсы и всем овладеть. Человек же, который был сторонником полноценного второго высшего образования, он задает вопрос: так что вы хотите сказать, для первого образования 5 лет корпеть, сдавать сессии, зачеты, учиться добросовестно там и с потом и так далее, а для второго достаточно всего 2 месяцев, почему такое неравноправие?
Дело в том, что первое, основное высшее образование, в нем очень много базовых курсов основных.
И очень много ненужного.
Ну, тут разные точки зрения есть. Может быть, это ненужное, оно через годы понимает, что нужно будет для того, чтобы общее образование, базу получить. А вот именно специальность, она, как правило, занимает где-то от полугода до 2 лет. Потому что, ну, не будем брать очень узкоспециальные, там, например, чтобы медиком стать или чтобы стать физиком-ядерщиком. Понятно, что здесь на курсах никаких не отучишься. Но чтобы стать, например, специалистом по работе в сфере туризма. Очень актуально. Туризм. Сейчас лето. Скоро зима начнется.
То есть ближе к лету пошел 2 месяца поучился, поработал в сфере туризма. Ближе к зиме пошел 2 месяца поучился агентстве. Инструктором по горным лыжам.
Между прочим, это совершенно не шутка, а у нас люди так и кочуют.
Знаете, Евгений, вот я подозреваю, что случаи, когда мы сталкиваемся с безобразной работой туристических агентов и с отвратительными инструкторами, которые, может быть, и умеют кататься, но не умеют преподавать, это следствие вот такой вот скоропалительного обучения где-нибудь и как-нибудь. Ева, прошу.
Вот как раз вы, Татьяна, сказали, что зачастую происходит вот обучение ненужным дисциплинам. Я как раз считаю, что очень нужно учить на втором высшем образовании не полгода, как говорит Евгений, а от года, полутора начиная. Почему? Потому что тот же инструктор по лыжам должен уметь преподавать, должен знать психологию и должен знать очень-очень много
чего. Также уметь оказать первую помощь.
Например, да. Мало того, что он сам умеет стоять на лыжах. Поэтому второе высшее образование должно быть такое же фундаментальное, как и первое высшее образование, чтобы потом за него не то, что не было стыдно, чтобы мы не навредили кому, никому.
Спасибо. Принимаем звонок из Оренбургской области, из города Бузулук. Борис, добрый день.
День добрый.
Слушаем вас.
Я окончил Ленинградский политехнический институт, и он мне дал такое образование, что я мог работать как инженером-механиком, так и деревообрабатывающей промышленности, мебели промышленности, строительной, нефтегазовой. То есть он дал мне серьезное фундаментальное образование. И я считаю, что для вот этого разговора о том, что кому-то чего-то не хватает, так вот есть такое старое еще четверостишее. Осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами. Где надо действовать умом, он только хлопает ушами. То есть, если не хватает ума...
Поняли, Борис, спасибо за звонок. Понятно, точка зрения. Евгений, вам будет адресован вопрос. Присовокуплю к нему еще одно мнение из интернета от участника форума. Люди, которые получают второе высшее, попросту не знают, чего им вообще надо от жизни. Либо куда деньги девать, либо куда девать свое свободное время. А мода эта раскручена вузами, желающими подзаработать на вечных студентах. Вот теперь отбивайтесь, пожалуйста.
Ну, буду защищать вузы, действительно. Ну, вы знаете, конечно, есть и люди, которые от безделья, в первую очередь, они как раз в интернете от безделья, это моя точка зрения, это и пишут, потому что когда человек занятой, ему зайти на форум, написать такие вещи, что, ну, вот я пошел на второй высший, делать мне нечего, это должно быть много свободного времени. Есть и эта проблема, когда люди, действительно, деньги есть, обеспечена семья, к примеру, идет ребенок на второе выше от скуки, там на третье, он уже не ребенок, конечно. Но я не скажу, что вузам очень уж нужно вот так себя рекламировать, давать дань моды. Все-таки вузы – это очень серьезные научные фундаментальные институты. И, как правило, это те организации, которые не гонятся за такой сиюминутной модой и какой-то славой сиюминутной, когда набрать побольше людей, непонятно, чему их отучить. Вузы за свой университет точно могут ручаться, готовят все-таки серьезных специалистов, даже если это краткосрочные какие-то курсы, мы стараемся по максимуму сделать из специалиста, либо переобучить его, либо как-то повысить квалификацию настолько, чтобы он, входя в новый мир, идя на новую работу, себя там максимально реализовал.
Спасибо, Евгений. Ну, в общем, честно говоря, ничего другого я от вас услышать и не ожидала именно в этом фрагменте передачи. Елена, вот согласно социологическим опросам, второе образование считают чуть ли не нормой наиболее культурные и мобильные слои населения. Собственно, вы это подтвердили в начале программы, да? На него изначально сориентированы те, кто еще сейчас получает первое высшее. Более того, многие полагают, что образование должно быть чуть ли не непрерывным и постоянным, то есть вот то самое повышение квалификации. Его, кстати, считает обязательным 66% населения. Вот на ваш взгляд, как социолога, все-таки каково влияние моды вот во всем том, что мы наблюдаем, и вот в этих вот цифрах?
Я бы на самом деле не стала говорить о моде. Я бы стала говорить о... об ответе, да, об определенном, как бы, своеобразном ответе на развивающуюся экономику. Это требование современной экономики и рынка труда быть конкурентоспособным, быть как бы немножечко впереди даже, ну, по возможности, конечно, но в основном это как бы догонять тот уровень, который уже как бы очень быстро и динамично развивается, технологически, производственный и так далее.
Вот смотрите, только что нам слушатель из Оренбурга сказал, что образование, которое он получил в Ленинграде, позволяло ему в самых разных областях работать. Оно действительно было фундаментальное и хорошее.
Но насколько сейчас оно позволяет ему работать на,
вот
тех, на тех аппаратах и на тех автоматах, которые существуют на современных предприятиях. И зачастую даже рабочие специальности предполагают определенный достаточно высокий уровень инженерного, да, инженерной подготовки, чтобы, по крайней мере, не испортить то оборудование, которое сегодня есть.
Спасибо. Звонок принимаем из Петербурга. Владимир Алексеевич.
Здравствуйте, это из Петербурга Владимир Алексеевич.
Слушаем вас.
Знаете, вот, на мой взгляд, многие молодые люди, получив образование в ВУЗе, ну и диплом, приходя на работу, не находят связи с работой, которую они вынуждены выполнять, и суммой полученных, если можно так выразиться, знаний. Поэтому приходит разочарование, и они совершают в этом плане как бы... ну, вторую ошибку, поступает в другой вуз. Вместо того, чтобы стремиться поднять качество предлагаемой ими работы, вот, опираясь на свои знания.
То есть вы хотите сказать, что проблема находится, как бы гнездится внутри самого человека, а не в той работе,
конечно,
которая кажется ему неподходящей?
Конечно, внутри человека, и в то же время вот к вузам, может быть, можно было бы, особенно к техническим вузам, обратиться вот такими, ну, как бы, словами, что в наших вузах вот нет такой психологической дисциплины, как умение бороться за свое профессиональное достоинство и уметь в коллективе внедрять свои знания.
Спасибо вам, Владимир Алексеевич, за точку зрения. Я бы вообще психологию преподавала бы во всех, без исключения, вузах, и психологию профессии в частности. Мне кажется, этого очень не хватает. Сразу еще один звонок принимаем, и кто будет готов, прокомментирует. Александр Юрьевич из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я думаю, здесь, конечно, очень много мотивов, почему второе образование получают, третье. Но один из такой аспект тоже, вот, человек закончил институт, он приходит на работу, и у него как бы его ожидания, что он должен, как он про себя мыслит, что он значит, и реальностью, оно совершенно не совпадает. Вот. И надо действительно работать, надо впрягаться, чтобы потом достигать каких-то вершин в своей области. Вот. А поскольку хочется сразу быть, он перебегает, он и убегает от реальности. Ему кажется, что он получит еще одно образование, которое даст ему возможность выйти там в топ-менеджеры, в какие-то там вот, ну...
Спасибо вам, Александр Юрьевич. Вот удивительно, совпали два звонка, практически об одном и том же два слушателя говорили. Евгений, готов отвечать? Пожалуйста, прошу.
Ну, вот то, о чем сейчас говорил Александр Юрьевич, дело в том, что не стоит рассматривать образование как панацею от того, что выпускнику, с чем выпускнику придется столкнуться после того, как он получит диплом. То есть получил диплом, автоматически он высококвалифицированный специалист, автоматически он все знает, конечно, нет. Это всегда будет такой абсолютно непреложной истиной, что лучшее образование – это жизнь практическая. И какими бы технологиями не обладал выпускник хорошими, какими бы методиками не обучили в ВУЗе, естественно, он, когда приходит на рабочее место, в новый коллектив, там все немножко по-другому. База у него есть, тем более, если у человека есть стержень, если он понимает, зачем он учился, он хотел стать этим специалистом, он себя, конечно, найдет.
Ну, всерьез его поначалу-то все равно никто не воспринимает.
Ну, сначала ничего. Очень редко получается, когда сначала все очень хорошо.
Спасибо, Евгений. Ева, очень коротко, прошу.
Мне кажется, что вузы должны интерактивно работать с будущими работодателями, устраивать не практику для галочки, а действительно, чтобы это была практика, устраивать какие-то ознакомительные занятия. И мне кажется, что, может быть, даже разрешать своим студентам дневного отделения хоть 2-3 часа в день, но работать на какой-то работе, если она по специальности совпадает с тем образованием, которое получается, для того, чтобы потом не было того, о чем говорили наши радиослушатели.
Спасибо. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О мотивах получения второго и третьего высшего образования в программе «Личное дело» сегодня говорят директор Института дополнительного образования Евгений Жжонов, социолог Елена Пахомова и психолог Ева Корсакова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы принимаем звонок. Егор из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня вот такой вопрос. Я имею среднее профессиональное образование и на сегодняшний день работаю поваром. Ну, хотелось бы мне повысить свой уровень знаний, я хочу параллельно освоить как бы юриспруденцию. На первое высшее образование не могу идти в дневное время обучения. Мне бы хотелось заниматься вечером, в общем, вечернюю либо заочную форму обучения. И вот такие институты дополнительного образования, они очень интересно мне, но сколько я звонил, узнавал о стоимости обучения, меня всегда поражала цена. Вот неужели всегда будет образование только дорожать и дорожать?
Да.
Будет ли оно дешеветь в обозримом хотя бы будущем, чтобы...
Спасибо вам за звонок, Егор. Я вот просила привести пример, когда из балерины в токари, а тут вот из поваров в юристы. Ну, сильный такой. Очень хочется мне, чтобы Егор нашел место, где он может выучиться на юриста. Евгений, что ответите?
Я скажу, что в ресторанной среде, я думаю, что юристы очень нужны везде.
Они в любой среде нужны.
Они в любой среде нужны, поэтому, ну, вот я так совсем вот постараюсь в тему ответить нашему слушателю. Сентября месяца этого года в Институте дополнительного профессионального образования открываются курсы юриспруденции, повышение квалификации. 3 месяца. То есть вы, наш слушатель, приходите к нам.
Цену назовите.
Вот 15 тысяч рублей.
За 3 месяца?
Да, за 3 месяца вы получаете свидетельство о повышении квалификации, получаете достаточно серьезную базу по гражданскому праву, вас учат очень хорошие специалисты практики. Я не уверен, что вы сможете себя реализовать в юриспруденции полноценным юристом, но у вас будет достаточная база, чтобы не плавать, а достаточно свободно ориентироваться в необходимых нормативных актах в вашей
сфере. Но ведь это же, вероятно, не даст такого диплома, который позволит работать юристом.
Фундаментальное образование никто не отменял. Естественно, что чтобы стать серьезным юристом, работать адвокатом, либо работать юристом, юрисконсультом, советником, ну, нужно учиться несколько лет. Вот. Но наш слушатель, мне показалось, немножко о другом спрашивал. Он хочет сменить сферу деятельности, несмотря на то, что кардинально, но, к примеру, если он будет работать в том же направлении, ну, хотя бы в сфере культуры. Это не обязательно могут быть рестораны, какие-то вот заведения, где кухня.
Ну, может быть, он хочет стать совладельцем ресторана со временем, и для этого хочет юридическую базу получить.
Если он хочет стать совладельцем ресторана, то ему однозначно хватит получения первоначальной базы по гражданскому праву, по трудовому праву.
Спасибо, Евгений. Я нашла гневную публицистическую статью работающей студентки по поводу того, что государство не предоставляет льгот, гарантии и компенсации тем, кто получает второе и третье высшее образование. В качестве аргументов «за», зачем, собственно, ей это нужно, она пишет, что с ее точки зрения легче переучиться на другую специальность, чем подобрать себе интересную и перспективную работу по первой профессии. И полагает, что 30 календарных дней отпуска работодатель должен давать обязательно. На эту же тему на форуме есть такое письмо. У меня есть знакомый, у него 3 высших образования. Работает он последние 10 лет на заводе оператором 5-го разряда. Представляете, как пищит от восторга его работодатель все эти 10 лет, отпуская его на сессии и оплачивая простое. Кто готов прокомментировать эту ситуацию? Ну, снова Евгений. Хорошо, Евгений,
сразу, прошу. Сразу возникает вопрос к работодателю. Если у него 10 лет заработает работник, который регулярно уходит на сессию, отсутствует достаточно долгое время, у нас достаточно много юридических инструментов, которые ограничивают. Например, трудовой договор, в котором можно прописать все эти пункты, контракт. Если работодатель недоволен тем, что работник ведет себя таким образом, то, мне кажется, этот вопрос нужно к работодателю адресовать. А работнику только хвала и почет то, что он стремится повышать свою квалификацию постоянно.
Спасибо, Ева, прошу.
Бывает, что работодатель посылает действительно своих сотрудников куда-то обучаться, на какие-то курсы, тренинги и так далее. А все, что касается решения самого человека, что он хочет там приобрести второе высшее образование, пойти поучиться на MBA, да тем же фитнесом пойти заниматься, это, извините, самосовершенствование. И человек волен выбирать это и тратить свое свободное на это время. И поэтому, если работодатель против самосовершенствования человека там, в обучении какого-нибудь, не знаю, испанского языка, факультативный, и сотрудник требует от него искать его пораньше, там, в 5 часов, потому что он изучает испанский, то работодатель, в принципе, совершенно прав. Мы все вправе самосовершенствоваться, но в свободное от работы время.
Скажите, пожалуйста, Ева, хорошо, в данном случае пример был очень острый, потому что человек регулярно уходил с работы и получал образование, от этого страдало производство, так или иначе. Он мог еще потом решить и 5-е образование, получить и 6-е, да? Ну вот скажите, люди, которые получают второе или третье образование просто для себя, вот для своего собственного общего образования, почему они все равно раздражают окружающих? Вот почему им говорят, что протирают штаны на старости лет? И ведь не только коллеги говорят, но иногда даже члены семьи. Почему вот этот вот фактор вызывает такое раздражение у общества, на ваш взгляд?
Потому что... Мы все, в принципе, вызываем раздражение друг у друга, если мы не соответствуем каким-то канонам нашим личным. Может быть, кто-то, наоборот, раздражается на людей, у которых нет высшего образования, они что-то из себя там строят, сидят, вот и начальники, а у них нет этого высшего образования. А в данной ситуации вот вопросу раздражают домашних, да потому что, получая все эти новые-новые знания, новые-новые корочки, эти люди, скорее всего, раздражают тем, что они не реализуются после этого никак. И, скорее всего, не реализуют, соответственно, не получает те деньги, которые должны были бы получать с такой базой образования. Может быть, та самая семья платит за это образование, тогда действительно обидно.
Или,
и стоит раздражаться.
Или, по крайней мере, не видит человека дома.
100%, конечно.
Значит, страдает каким-то образом. Звонок принимаем. Леонид Владимирович, Москва, добрый день.
Здравствуйте, спасибо. Мне кажется, что все участники, ну, так мне показалось, находятся в плену тезы, которая существовала длительное время в системе образования, а именно, что количество переходит в качество. По-моему, это серьезное заблуждение. Качество переходит в количество, если оно есть. Оно становится достоянием многих. И мне кажется, вот это заблуждение и толкает людей на то, что еще количество, увеличить количество знаний. Но еще Гераклит говорил 2500 лет назад, что количество знаний ума не прибавляет. Поэтому я бы хотел услышать суждение, а что такое мышление, что такое техника мышления.
Спасибо, Леонид Владимирович. Но это немножко в другой программе. Все-таки у нас довольно узко сегодня поставлен вопрос, который мы обсуждаем, а времени в эфире очень мало. Я сейчас, мне очень понятна мысль нашего слушателя, я сейчас ее еще усугублю и поставлю вопрос так. Зачем нужно второе и третье образование, если все равно все дело потом скатится к пенсии в 3000 рублей, что у работяги, что у трижды профессора? Вот, Евгений, прошу вас, вы у нас апологет высшего образования, второго, третьего, дополнительного и так далее. Возразите-ка что-нибудь.
Ну, сразу заражу по поводу 3000 у профессора. Действительно.
На 5. Не знаю, сколько
профессора получает. Даже не
5.
Ну, я вам скажу, профессор, даже который не очень стремится преподавать в других вузах, профессор, преподающий на кафедре, работающий
пенсия,
на полную
пенсия
ставку.
Пенсия какая? Профессору рано или поздно будет 80 лет, у него будут плохо ходить ноги, и он будет сидеть дома.
Вы знаете, преподаватели очень бойкие такие, и они до самой пенсии. У нас на кафедре по 70, по 80 девушки работают. И на пенсии. Ну, пенсия, соглашусь, все-таки невысокая, конечно. Тут ничего не скажешь.
Елена, прошу.
Я на самом деле считаю, что это замечательно, что у нас люди могут получить и второе, и третье, и пятое высшее образование. Во-первых, это действительно для многих расширяет кругозор. Во-вторых, те, кто к прагматично относится, они как раз и пытаются, да, какие-то предпринять действия для того, чтобы можно самому себе было гарантировать пенсию. Если человек получает дополнительное профессиональное образование в виде MBA, это гарантированно более высокий уровень зарплат. Это возможность, в конце концов, приобрести недвижимость. Ведь многие так рассуждают, да, как бы определенную недвижимость, которая в старости может обеспечить дополнительный доход. Либо это, наоборот, собственная накопительная пенсионная система. То есть, как бы не обязательно, получая высшее образование, вы скатите опять на те же 9000 рублей. Для экономически мобильных людей это какой-то шанс себе обеспечить. Может быть, он не реализуется, но все-таки это какое-то действие, да, чтобы улучшить качество своей жизни и в старости тоже.
Это называется «я сделал все, что мог», да?
Да.
Может быть, и не получилось,
да,
но я сделал все, что мог. Ева, буквально несколько слов, у нас подходит к концу эфирное время.
А я хотела бы последнему звонившему немножко ответить. Вы знаете, я никогда не говорю о своем первом высшем образовании. По первому высшему образованию я специалист в области государственного муниципального управления. Знаете, есть у меня это образование, оно базовое, и слава богу, я психолог, и это то образование, которое я получила с любовью и качественно. Поэтому ни в коем случае, я думаю, что мы здесь все втроем не говорили о том, что нужно больше, и это тем самым лучше. Нет, давайте получим то, что очень хочется, то, что мы действительно очень любим, и в чем мы хотим быть профессионалами.
Спасибо, Ева. Один студент, который поступил в Гарвард в 1973 году, через 2 года был оттуда отчислен. А еще 32 года спустя, после его отчисления, его торжественно пригласили в Гарвард, чтобы вручить диплом факультета юриспруденции. Руководство решило заочно сделать его своим выпускником. Звали этого человека и зовут, собственно, Билл Гейтс. Эта история, наверное, очень ярко демонстрирует простую мысль, что само по себе образование ни карьеру, ни имя, ни судьбу не делает. Причем ни первое образование, ни второе и ни третье. Я благодарю за участие в эфире социолога Елену Пахомову, психолога Еву Корсакову и директора Института дополнительного образования Евгения Жжунова. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала сегодня Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». 35 лет музею станционного смотрителя в Выре. Интервью с Юрием Беляевым к юбилею артиста. Первый международный фестиваль классической музыки в Сочи и выставка «Коко Шанель» в Пушкинском музее. Не пропустите, это будет интересный час. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир –